простой еврей ищет Бога Спасителя. К нему взывает надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись. Своим спасением ты ко мне явись. Простой еврей ищет Бога Спасителя. К нему взывает надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись. Своим спасением ты ко мне явись. Ты не горюй, свое сердце открой ему. Врата свои и впусти его в дом. Пускай живет в твоем доме Бог живой. Он твой отец, и он спаситель твой. Ты не горюй, мое сердце открой ему. Врата свои и впусти его в дом. Пускай живет в твоем доме Бог живой. Он твой отец, и он спаситель твой. Впусти его и не бойся, доверь ему. Ты жизнь свою и увидишь, как благ. Как благ Творец, распростерший небеса. В нем жизнь твоя, души твоей краса. Пусти его и не бойся, доверь ему. Ты жизнь свою и увидишь, как благ. Как благ Творец, распростерший небеса. В нем жизнь твоя, души твоей краса. Пусть снизойдет к тебе мир от лица его, и времена пусть отрады придут. Тебе вся слава, Отец мой дорогой. Тебя люблю, источник жизни мой. Пусть снизойдет к тебе мир от лица его, и времена пусть отрады придут. Тебе вся слава, Отец мой дорогой. Тебя люблю, источник жизни мой. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. La 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 la. Простой еврей ищет Бога Спасителя, к нему взывает надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись. Своим спасением ты ко мне явись. Простой еврей ищет Бога Спасителя, к нему взывает надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись своим спасением, ты ко мне явись.
Я вас всех поздравляю с праздником. Праздник продолжается. И сегодня у нас подарок от Господа, можно так сказать. Я так понимаю, в то, чтобы отметить наше усердие, чтобы мы не останавливались, чтобы мы имели дерзновение двигаться смело в том направлении, в котором мы движемся. Слава Ему за то, что Он показывает нам это направление. У нас сегодня в гостях Алекс, не буду называть фамилию. В прошлый раз я вам уже представлял, поэтому он не нуждается как бы в представлении. Алекс, пожалуйста.
Шалом. Хаг Самеах. С праздником вас. Мне очень, очень приятно у вас быть. Я хотел бы начать с того, чтобы выполнить просьбу одного моего друга. И этот мой друг, его зовут Хаим, он сейчас живет в Иерусалиме. А когда-то маленьким ребенком он жил здесь, в Риге, во время немецкой оккупации. И он провел здесь все это время, и одна семья его прятала, как потом выяснилось, она прятала еще несколько детей. И когда я вот узнал, что я буду ехать в Ригу, я буду в Риге несколько дней, я позвонил ему, спросил, может быть, он хочет что-то. Но он сказал, что когда-то он пообещал Всевышнему, что он не ступит никогда больше на землю Латвии, и что он ничего не хочет от Латвии, как он сказал. Ни меда ее, ни жала ее я не хочу. Но в то же время он мне сказал, что как в свое время Авраам просил Всевышнего помиловать Сдом, не уничтожить Сдом ради 10 праведников. Он сказал, что он знает, что в Риге, в Латвии есть 10 праведников и есть больше. И поэтому он молится за Латвию и за то, чтобы Всевышний благословил этот народ покаянием. И мы знаем, что есть вещи, которые Всевышний говорит, что Он не простит. И в то же время наши мудрецы учили, что само по себе покаяние, оно имеет ценность, даже если прощение не приходит. И поэтому вот этот мой старый друг Хаим, он просил меня здесь, в Риге, помолиться и от его имени за прощение для Латвии. Я помолюсь, если можно, на иврите и на русском, просто потому что на иврите было понятнее. Аба шебешемаим. Ани ба лефанеха бетфила бекеев гадоль. Ки каше ли им התפילה הזאת, אבא. אני אבקש ממך תשובה למען עמה לטווי וברכה לעמה לטווי למען צדיקים ולמען אנשים חסידים אשר ישנם בעיר הזו. אבא, אני מבקש ממך לברך את לטוויה כמו שאתה יודע לברך את העם. Отец мой небесный, я обращаюсь к тебе с болью, и это тяжелая для меня молитва, Отец. Я прошу тебя благословить народ Латвии, всех жителей Латвии, ради тех праведников, Господи, которые живут в этом городе, в этой стране. Праведниками держится земля. Я прошу тебя излить благословение, покаяние на этот народ. Я прошу тебя дать этому народу дар покаяния, потому что время близко. Отец, я прошу тебя, чтобы этот народ мог предстать перед тобой, как мне сегодня сказал Александр, слова гимна Латвии. Господи, благослови Латвию. Я прошу Тебя, чтобы Латвия просила у Тебя покаяния в чистоте, чтобы она покаялась о своих грехах. Прошу Тебя благословить Латвию, как Ты умеешь, как Ты знаешь благословлять народы. Я прошу Тебя об этом во имя Машеха Иешуа. Аминь. Спасибо вам. А у нас сегодня праздник, у нас Песах. Когда мы готовимся к Песаху, какие-то события происходят в нашей жизни, параллельные тем событиям, которые происходят в Торе. Есть наша подготовка к выходу, есть разрушение того Египта, который нас окружает. К Песаху мы должны стать свободными людьми, свободными от тех зависимостей, которые в нас есть, от наших болезней духовных и от тех чужих богов, от тех идолов, которые мы поклоняемся. Мы знаем, что Египет, он понес 10 наказаний, было 10 казней египетских. И для того, чтобы наш Египет нас отпустил, ну вот, по опыту приходится переживать 10 своих казней. У нас принято перед Песахом, мы проверяем себя, находим какие-то свои собственные ценности, какие-то свои вещи, которые живут в нас помимо Всевышнего. И соглашаемся, принимаем, что мы готовы отдать их Всевышнему. Через это может прийти казнь, это может быть с болью, это бывает по милости. Открыто, по милости, это бывает безболезненно, просто освобождение. Как это происходит на практике? Ну, как это можно увидеть? Обычно там, где человек испытывает боль, там, где у него претензии, обида, возмущение, там и возникает, можно обнаружить, что вот это, то, что болит, это ложная ценность, это идол, это боль, она, ну, надо ее отследить, просмотреть, увидеть, к чему она ведет. Так вот мы подходим к Песаху. Мне сын мой сказал недавно, что вот когда, что он хотел со мной поехать, и сказал, что он вот мог бы, например, поделиться таким учением, что как узнать, что в тебе, кроме Бога, какие в тебе ценности есть, кроме Бога. Он сказал, что нужно представить себе, что вот если ты сейчас вот умрешь, вот буквально в эту секунду, чего тебе будет жалко? Вот эти ценности, которых тебе жалко, когда ты умираешь, это твои ценности помимо Бога. И вот от них именно и надо избавляться. Я его спросил, чего ему будет жалко, если он со мной не поедет. И он ушел думать на эту тему. Но само по себе учение, я думаю, оно как учение подготовки к Песаху, оно хорошо. И тут нужно знать, что вот этот Песах, наш, он для человека, ну, вот Песах это такой праздник, это такой срок, а Песах он ведь ежедневно бывает. То есть вот это сохранение свободы и воссоздание свободы, это процесс, который у нас ежедневно происходит. Каждый должен находить в себе свой Египет и даже, может быть, своего фараона. Хочется иногда и не получается, это не отпускает. Часто так оказываюсь в такой ситуации, когда я знаю, что есть у меня какая-то проблема, я не могу ее решить. И первым, когда Всевышний обратился к Моше, он сказал, я услышал вопль. Вот освобождение начинается с вопля, с понимания того, что так нельзя дальше, что так дальше невозможно. Начинается бой с фараоном. Есть интересное в Торе учение, которое сказали фараону жрецы. Как они пытались убедить фараона отпустить народ. Их вопрос был: разве ты не видишь, что Египет погибает? То есть, да, с одной стороны есть вопль, молимся, а с другой стороны фараон в нас, он живет, и он не отпустит свой народ, пока он не увидит, что Египет погибает. Вот я думаю, это две вещи, которые такие важные части подготовки к Песаху. Если это произошло, если увидели, что погибаем без него, пошли за ним, значит, мы вышли из Египта, и мы сейчас действительно празднуем Песах, а не просто хорошо проводим время. Это так. Подготовка к Песаху. А после этого праздника начинается сейчас отсчет Омера. 49 дней до того момента, когда мы становимся готовы принять Тору, принять учение. Это, с одной стороны, время осознать себя свободными, ведь Всевышний не может заключить завет с рабом и сделать выбор, может быть. Котлы с мясом и луком в Египте, они бывают привлекательные. Другие боги могут быть. Ну вот, есть у нас время для того, чтобы вот это время, оно две нагрузки на себе несет. Первое – это понимание собственной свободы, а второе – очищение. Как бы, счет Омера – 49 дней очищения, создания плодов покаяния. И вот это, наверное, тот процесс, которым мы сейчас занимаемся, для того, чтобы... Это та работа, которую мы делаем. У нас в русском языке праздник, слово «праздник» обозначает, происходит от слова «праздность», да? Ничего не делание. В иврите «моэд» – это время свидетельствования. То есть мы в определенный срок, этот срок предназначен для того, чтобы свидетельствовать о чем-то, для того, чтобы принести доказательство чего-либо, подтверждение чего-то. То есть время, когда мы можем сверять свое духовное состояние. Вот, значит, в эти дни мы должны сверять, наблюдать себя, свободны ли мы и укрепляемся ли мы в этой свободе. И каждый день сделали мы ли еще один шаг, поднялись ли на одну ступень, для того, чтобы в Шавуот, в Пятидесятницу, мы могли принять Тору. Вот такая у нас сейчас работа. Я об этом хотел рассказать. Но у меня опять не получилось говорить долго. Но я очень хотел бы ответить на вопросы. Или...
У меня по Евангелию вопросы. В Евангелии от Матфея сказано, что когда родился Иешуа, мать младенец и Иосиф, они убежали в Египет. В Евангелии от Луки этого не сказано. Там сказано, что они возвратились в Назарет и по очищении там, по прошествии дней очищения там принесли в храм приношение. Ну вот, и меня интересует, что вот есть истина.
На самом деле, если мы посмотрим, это не единственное противоречие, можно заметить разницу в родословных, например, между родословным. Дело в том, что во все четыре Евангелия, каждое Евангелие не писалось для того, чтобы у нас их было все четыре. А каждый евангелист, он писал свой рассказ для своей аудитории и выделял определенные моменты в своей проповеди. Если мы посмотрим Евангелие от Луки, оно начинается с того, что Лука обращается к своему ученику Виатну Теофилу, и он говорит: «Я тебе сейчас буду излагать то, в чем ты уже наставлен». То есть Лука пишет человеку, который уже получил наставление, вот книга Евангелия и книга Деяния, это две части его рассказа. И то есть Теофил, человек, который устно наставлен в учении, судя по имени, он из язычников, и Лука излагает ему систематически учение так, как он считает нужным, в соответствии с вот тем, кто такой Теофил. Матфей, в отличие от Луки, он адресует свое Евангелие еврейской аудитории. Если вот рассмотреть именно Евангелие от Матфея, я просто делал еврейский комментарий на Евангелие от Матфея, поэтому его знаю, как бы вот эту сторону. Евангелие от Матфея практически в каждом стихе содержит большое количество параллелей на еврейское учение, на Мидраш, на еврейское предание и в том числе на Танах. То есть Матфею важно было показать каждую маленькую параллель с Танахом, каждое указание на Танах, на Машеха, который в Танахе содержится. То есть в еврейской среде было очень много преданий о Машехе. И очень много стихов Танаха, которых мы сейчас не имеем связи, связывалось с Машехом. Матфей показывает, что сбылось абсолютно все. То есть для Матфея важно показать, насколько Машех, он, его биография, она параллельна еврейской истории, насколько она в себя отражает квинтэссенцию еврейской истории, и насколько это связано с пророками, с Танахом, с традицией, насколько Машех, он 100% осуществления всего, и насколько глубоко это. Лука, у него другая задача у Евангелия, поэтому он это не упоминает, этот рассказ, никак не противоречит, просто Луке важно подобраться к сути, подобраться к другому и рассказать. У Матфея другая задача, и поэтому он указывает на абсолютно все моменты, которые параллельны с Ишуа. То же самое можно сказать о въезде Ишуа в Иерусалим, когда Матфей пишет про осла и ослицу, он единственный, который указывает о двух животных. Да? И казалось бы, это странно ехать на двух ослах. Матфей все равно это указывает, потому что он замечает, что в этом параллель к Танаху. И ему важно показать это еврейскому читателю. То есть Евангелие Матфея, как еврейское Евангелие, не могло это не упомянуть. Понятен ответ, да?
Очень хотелось бы знать, как ортодоксальный раввин стал мессианским евреем. Это длительный процесс или что-то какое-то чересчур большое откровение, которое перевернуло жизнь всю моментом? Можно?
Можно, конечно, да. Я ортодоксальной семьи, то есть еврейская религиозная семья, обычный такой путь обучения. В 3 года учимся читать, первый раз читаем книгу Ваикра, Тору начинают изучать дети с книги Ваикра. Хедер, то есть детская школа, потом малая ешива, потом большая ешива, то есть весь этот маршрут я прошел. Потом я оказался в ешиве, первой ешиве, в которой действительно изучают Танах. Вот эта книга, Ветхий Завет, Новый Завет, в Иудее касается, естественно, только первой части Танаха. в ешивах ее не изучают. Вот мы учили Пятикнижие, а пророков, ну, я имел довольно смутное представление, о чем они говорят, потому что нету, скажем, почти нет еврейской традиции изучения Танаха. Танах – это книжка, вот как мне сказал Рав, Танах – это такой слон, которого поставили у тебя в салоне, и ты должен с ним что-то делать. Поэтому мы Танах не учим, чтобы у нас в салоне не было слона. Вот. Я попал в ешиву, в которой слона не боялись. И Танах читали активно, там, скажем, изучение Танаха было больше, чем Талмуда или что-то такое. И я Танахом заболел просто. Я его читал непрерывно, и днем, и ночью. И различные тексты, которые комментируют Танах, не Талмуд, а вот Мидрашей, около Танахическую традицию. Так несколько лет продолжалось. Однажды я сопровождал своего рава, он тогда еще был, кроме того, что он был раввин, он был член израильского кнессета. Мы с ним пришли, он пришел к главному раввину Израиля, Мордехай Реал, и он зашел к нему разговаривать. Я сидел в лобби, в приемной, и читал Танах, естественно. И вот главный раввин Израиля вышел, он посмотрел на меня, сказал: «Ты что читаешь, молодой человек?» Я сказал: «Да вот, Танах». Он говорит: «Ну, если ты читаешь Танах без комментариев, ты точно станешь христианином». «А какая связь?» Он говорит: «Ну, вот, я тебе точно говорю». «Ну, ладно». Это так, как складывал в сердце называется. И подумал: «А чего это он так сказал?» Ну, я после этого спросил своего рава: «А почему он, что это за такой странный подход? Мы вот вроде Танах учим, но мы же, в общем-то, с комментариями учим Танах». Я его спросил: собственно, почему, в чем же проблема? Ну, если, говорит, читать Танах, то традиция прямого комментирования Танаха, она действительно указывает на того человека. В смысле, тот человек, это в еврейской традиции Ишуа. Но мудрецы не хотели, чтобы люди переставали соблюдать закон, чтобы народ уходил от закона, христианства. Те люди, которые пошли вслед того человека, они стали абсолютными язычниками, врагами Израиля. И Израиль от этого было столько зла. Поэтому нас не стараются не касаться того, тех слоев комментариев и тех мидрашей, которые указывали на того человека. А так он говорит: их тексты, они по нашим текстам написаны, их учение о Машехе, это наше учение о Машехе. Просто мы себе сделали другое, чтобы люди за тем Машехом не шли, чтобы... Потому что куда идти за тем Машехом? Там же все язычество сплошное, вон они ему статуи понаделали и так далее. Что же нам теперь делать? Вот. И так вот шаг за шагом, вот, с таких мыслей, с таких разговоров. Ну, я решил посетить христианскую общину. Я пришел, тогда я одевался как религиозный, гораздо больше как религиозный еврей, шляпа, вот все такое. Я пришел в церковь в Иерусалиме у Явских ворот. Церковь называется Christ Church. И я попал как раз, тогда была такая тенденция, Торонское благословение. Такой вот святой смех, там вот всякое такое. Я пришел и посмотрел: ну да, это лучше я буду не читать эти мидраши, и это никакого отношения к богослужению не имеет. Как потом я прочитал у Павла: не подумает ли, что вы беснуетесь, да, если войдет к вам кто-то. Ну вот я вошел, подумал и ушел оттуда. Как-то я решил для себя: ну, вот, значит, хорошо, был у нас Машиах Ишуа. Он ходил, учил, умер, воскрес. Мне-то что с этим делать дальше-то? К ним идти? Ну, поговорив с ними, я понял, что они совсем про другого Ишуа. У них там какой-то совершенно другой человек, который отменил закон, обругал мудрецов, и, в общем-то, и все. Как бы вот они, их образ жизни с моим никак не вязался. Потом постепенно Я встретил человека, который тоже учился в Ешиве, но он был православный священник, лишенный сана православного за то, что пошел учиться в Ешиву. И мы с ним пообщались, и, в общем, я от него принял погружение. И он мне сказал: у тебя единственный выход – это строить свою общину. Если тебе некуда, надо строить свое, нужно начинать. Он говорит, то, что вот они все куда-то там ушли, это никак не отменяет твоих обязанностей искать людей, служить, быть свидетелем всякий раз, каждый раз. И вот так постепенно пришло. Постепенно моя жена пошла за мной. И вокруг нас стали собираться люди. Сегодня это 17 семей. Все практически люди. Это в прошлом неверующие в Иешуа ортодоксальные евреи, а ныне верующие в Иешуа ортодоксальные евреи. Вот. Это община ортодоксальных евреев. Мы живем обычной ортодоксальной жизнью. Правда, большинство людей выгнали с работы, лишили возможности преподавать и так далее. Но вот так потихонечку живет община людей. И через общение, через разговор, через любовь можно снять вот это вот ожесточение, которое есть. Можно пробиться и можно показать истинный образ Иешуа. Потому что то, что сегодня евреи знают о Иешуа, это совершенно другой образ. Но я вижу со стороны сегодня христианскую проповедь, которая происходит в Израиле. Идешь по улице, и к тебе подходит девушка, говорит: Иешуа любит тебя. Тут вопрос, с Иешуа понятно, а ты как? Ну, вот те проповеди, которые я вижу, и христианские на улицах, они отпугивают евреев. То есть становится стыдно за проповедь Иешуа, когда это слышишь. Поэтому я думаю, что важно, чтобы евреям был проповедован истинный Иешуа. Мы сейчас, когда говорим о том, что еврею трудно прийти, очень трудно прийти, потому что Иешуа, который проповедуется, это не истинный Иешуа. Ну, вот примерно так.
У Скайдри тоже был вопрос про твою общину, но ты уже сразу ответил. Ну, ты так скромно говоришь, 17 семей с детьми по 10-12 человек. А если к этому добавить, что они все, в общем-то, руководители ешив, раввины, уважаемые люди в Израиле. И меня радует то, что с последнего раза, когда мы встречались с Алексом, их стало больше.
Слава Богу, да. В прошлый раз, когда пришел, я мог сказать про 12, а сегодня 17. Это много.
Слава Богу, это много.
Просто интересует, вот ортодоксальные евреи, как они вообще, как они разъясняют, какие будут события перед приходом Машеха? Вот как они смотрят на это? И в свете того, что пишет у нас вот Новый Завет. И вот книга Откровений, например, что говорит. Ну, есть вот разница и есть в событиях. Именно вот так, если так брать по событиям.
Хорошо. Когда я делал комментарий к Евангелию от Матфея, то вот части, которые касаются рождения Иешуа, и звезда, и так далее, вот так даже, да, и звезда, и прочее, это все имеет место в еврейских источниках, в том числе даже смерть Машеха, удаление Машеха и так далее. А если мы говорим про события будущего, то сегодня в еврейском мире, в мире ортодоксальных евреев, есть две тенденции. Одна тенденция, она, скажем, отходит от Нахманида, это Рамбан, примерно 16 век. Так. Он собрал всю, пытался систематизировать источники и говорит о возвращении народа, большой войне, серии больших войн, что весь мир соберется на Иерусалим, даже многие из Израиля придут воевать против будет большая война, разделение в народе, будет очень тяжелое положение, и верные Богу будут вынуждены скрываться в пустыне, и будет большая беда для еврейского народа, и из этого положения, из этих глубин евреи воззовут к Всевышнему, и тогда Всевышний откроет им Машеха, и наступит избавление. Очень тяжелый путь. А второй путь — это Маймонид, Рамбам. Он очень беспокоился вот всеми еврейскими пророчествами, попытками предсказать, попытками увидеть, что вот-вот. И он написал, что все эти ваши рассуждения о том, что, что будет, когда Машех придет, как он придет, будет ли война, не будет войны, все это отбивает человека от святой наивности, не добавляет ни мудрости, ни богобоязненности. Все эти события, они произойдут так, как они произойдут. Единственное, что я вам могу сказать, все провидцы будут постыжены. Он говорит, ответ, который придет, когда придет Машиах, в том, что все провидцы, все предсказатели будут постыжены. Вот две такие тенденции. Если мы смотрим древние мидраши, как евреи древнего мира видели, то я могу сказать, что книга Откровения Иоанна и слова, вот, которые Иешуа говорит в последних главах Евангелия от Матфея, 23-24 главы, когда он говорит о том, как все это будет, оно абсолютно полностью ложится на тексты еврейские и совпадение почти на 100% с тем, что Иешуа предсказывает. Это говорит о том, что мою страну ждут тяжелые времена, вот скоро уже. Я думаю, что это будет реальная война в Иерусалиме.
И через это будет преображение в тех, которые еще в раздумье.
Я думаю, что тут, как, вот, как мы говорили, разве ты не видишь, что Египет погибает? То есть евреям нужно увидеть, что без Всевышнего они погибают. Вот. Когда мой глава правительства говорит, у нас же есть помощь евреев в США, у нас есть американское лобби, мы еще не дошли до того, чтобы молиться Богу о помощи, это цитата, то тут можно, конечно, сказать, ну, значит, дойдем еще до того, чтобы будем молиться. А пока у нас есть американское лобби, у нас есть американское правительство. И как сказано было, зачем ты опираешься на эту трость надлобленную, американское лобби? Вот. Нужно для этого понять, что мы не сильны сами. А пока Израиль, он, несмотря на, вот, на то, что ракеты летят, несмотря на то, что обстрелы, те люди, которые действительно что-то решают в Израиле, они пока могут благоденствовать. Поэтому будет прижимать Израиль до тех пор, пока не будет вопля.
Я думаю, прижимать будет не только Израиль. Я думаю, что прижимать будет всех, которые в истинной вере ходят. И это тоже то, через что надо пройти, чтобы войти.
Ну, я когда говорю Израиль, я имею в виду большой-большой Израиль.
Понятно.
Ну, и как государство, оно просто символ.
Еще вопрос.
Разные Библии, да, и дома, и сейчас я не могу найти это место. Но, в общем, когда евреи вышли из Египта, Бог сказал такую фразу: сегодня Бог снял с вас египетские поношения, посрамление. Вот можно объяснить, что это? В чем оно, это посрамление? То, что они ходили в идолопоклонство и отходили, и были слабы, или... Ну, в чем вот-вот? Вот на этом месте я как-то сосредоточилась и думала, в чем, но не нашла еще ответа.
Я могу тут сказать, как я это понимаю. Ну, наша традиция говорит о том, что ради чего народ Израиля был избавлен в рабстве. Ну, высказываются разные мнения. Одно из мнений, что евреи хранили свою традицию и даже не меняли еврейских имен. Но с другой стороны, человек, который понимает, разбирается в языках, знает, что Аарон, Моше, Пинхас, вот эти имена, которые встречаются, это египетские имена. Ну, Моше, понятно, это имя данное, это Мозес, это мой сын, да? А Аарон – это тоже имя египетского происхождения. Имя Пинхас – тоже имя египетского происхождения. То есть имена египетские, такие классические еврейские имена. И Мидраш говорит, но мы же знаем, что у левиты, колено Левия, оно не было в рабстве. И живя в Египте, как свободные люди, колено Левия, вот все эти люди, Пинхас, Моше, это же левиты, они, как говорит Мидраш, переполнились им театры и цирки египетские. То есть эти люди стали людьми искусства. Они стали развлекать египетскую толпу. Я могу сравнить с Советским Союзом, то есть если взять там советские режиссеры, писатели, поэты, количество евреев просто огромное. И по этому поводу мидраши говорят, что евреи, когда они свободны в галуте, они становятся клоунами. То есть выбор: либо ты раб, либо ты клоун, либо ты даешь им хлеб, либо зарабатываешь хлеб, либо даешь зрелище. То есть и египтяне, евреи в Египте пытались, но был такой рефлекс, что египтянина надо либо обслуживать, либо развлекать. Такое вот раболепское отношение. Это рождало соответствующее отношение у египтян. То есть желание присмыкаться перед Египтом. Но оно сидело в природе, оно сидит на самом деле. Сидит очень глубоко. Я однажды разговаривал с человеком, который, ну, ортодоксальный еврей, он живет в квартале Мэшарим в Иерусалиме. Не одно поколение уже живет. И он ходит в длинном золотом кафтане, с шапки меховой, как ходят ортодоксальные евреи в Израиле. Я его спрашиваю, вот, ну, ты же знаешь, что вот эта одежда, которая на тебе, это одежда венгерской элиты 17 века. Вот вы так одеваетесь, вы выбрали такую форму одежды, потому что богатые люди так одевались. Когда вы стали чуть побогаче, вы стали одеваться не как евреи, а как богатые венгры. Он говорит, ну да, да. И я его спросил, ну а зачем все это? Ты пять поколений ты живешь в Иерусалиме. Это даже без всякой духовности разговаривает, просто не по местному климату меховая шапка в нашу жару, это жарковато. Он говорит, ну понимаешь, мы же еще в изгнании, а вдруг они вернутся? Кто они? Ну, венгры. Вот. Вот это поношение Венгрии, да, а когда евреи вышли из Египта, у них было египетское поношение. Это боязнь, что придут египтяне, что они могут вернуться. Боязнь, что мы еще не до конца вышли, мы еще под египтянами. Ощущение, что Египет, он главный. Под Египет надо прогибаться. Сегодня для Израиля, скажем, это... Да, да. Сегодня для Израиля это Соединенные Штаты. То есть у нас, скажем, сегодня не строят дома в Иерусалиме, потому что если будем строить, Обама будет сердиться. То есть это вот поношение. И поэтому это такой очень мощный дар был у евреев, что с них поношение Египта снято было. Ну, это мое понимание вопроса. Да, их снял Всевышний. Да.
Еще вопросы. Почему в Израиле позволяют этот парад гомосексуалистов?
Ну, это не самая большая беда Израиля еще. Ну, когда Израиль создавался, Одна из задач была, ну, давайте посмотрим тем, кто создавал Израиль. Проект Давида Бен-Гуриона был, что мы создадим государство, затем обратимся к его святейшеству Папе Римскому и попросим принять нас в католицизм. И будем формально католиками, но зато будем, как все народы, и с нас наконец-то все отвяжутся. Его противник, Вениамин Зев Жаботинский, он рассказывает о том, что однажды он был в компании молодых людей, и девушка спросила его: «А ты вообще кто по национальности?» Он сказал: «Я русский, православный». Он сказал: «И так тепло стало на душе, так стало легко и свободно, что наконец-то я уже не еврей. Я могу себе там... Тут не буду думать, что я еврей». Хотя он говорил с сильным еврейским акцентом и выглядел как еврей. И вот он рассказал о такой своей слабости. Еврейское государство создавалось для того, что создавалось, во-первых, под противодействием раввинов. Раввины не очень хорошо относились к этому государству с самого начала. Оно создавалось как еврейское светское государство. Если почитать книгу Герцля «Государство», то это светское, немецкоязычное, еще было дело до катастрофы, естественно, было немецкоязычное государство, очень либеральное и очень демократичное. Для сионистов, которые государство создавали, этот парад – это большая-большая победа. Вот, к сожалению, так. Пока так. Народ хотел быть светскими евреями.
Они, главное,
хотели территорию, да.
А у Бога наоборот.
Еще вопрос. Пока народ думает, я спрошу, поскольку я уже больше с тобой общался, больше слышал о всем, что происходит сейчас в Израиле. Вот ты большую работу делаешь в направлении раскрытия истинного образа Ишуа Машиаха, вот именно ортодоксальному обществу, начиная с лидеров. Скажи, какая реакция тех, которые услышали твое послание? И есть ли такие?
Ну, есть. Как последний пример могу привести человека из одного немецкого города, главный раввин одного немецкого города, с которым мы говорили, и я ему показывал, как, на мой взгляд, еврейский смысл Евангелия раскрывается и какой образ Иешуа встает за этим. Ну, во-первых, он сказал, что он уже не может больше говорить о Иешуа то, что он говорил раньше, повторять те нехорошие вещи, которые Талмуд о нем пишет. Во-вторых, он говорит: я теперь не могу быть нетерпимым к евреям, которые верят в Иешуа, потому что так же стремятся к истине, как они. И я теперь буду готовым принять его, если он придет снова. То есть, может быть, это Машиах бен Йосеф, то есть есть такая версия о Машихе, который погибает и так далее. Прекратилась вражда. То есть сегодня у евреев ортодоксальных к Иешуа есть вражда, озлобление, причем даже не только у ортодоксальных. Я вот рассказывал вчера. Человек, еврей кришнаит, еврей, который верит в Кришну, вот во все эти, ну, может, вы знаете, кто такие кришнаиты. Когда он узнал, что я верю в Иешуа, он сказал: как ты можешь верить в Иешуа? Это же идолопоклонство. Мы, евреи, в Иешуа не можем верить. То есть мы же евреи, мы должны оставаться евреями. То есть, а в Кришну, нет, с Кришной нет никаких проблем. А вот Иешуа – это проблема. Вот. Но я, когда его это говоришь, он говорит: ну смотри, кришнаиты евреев не убивали, кришнаиты евреев не гнали, кришнаиты евреев не гонят, и вообще они мирные, никого не трогают. Ну вот это пример просто озлобления, которое есть против Иешуа. Ну, удивительное дело по отношению к Иешуа происходит. Вот звонили люди разные, звонят и угрожают иногда, на телефон оставляют сообщения. Это вот и часто слышишь, что человек говорит, он говорит не так, как обычно. Вот звонил человек, и вдруг неожиданно он говорит всякие гадости или угрозы, и вдруг неожиданно начинает лаять в середине. Несколько раз гавнет и продолжает разговор, а в конце кукарекает и ложит трубку. И вот слушаешь это, то есть, и причем я знаю этого человека, это интеллигентнейший человек, все, но вот все нормально с ним, пока не коснется дела Иешуа. То есть одно это имя, вдруг вскипают вот бесы, которые внутри сидят, и бьет сильно. Поэтому вот, конечно, нехарактерное поведение тоже один из признаков отношения к Иешуа.
Может быть, дать ему просто в спокойной атмосфере послушать эту запись, которую он наговорил. Он-то сам не слышит.
А я дал послушать, да. Дал послушать, да.
Ну, если он интеллигентный человек, он задумается.
Он сказал, что, наверное, говорит, во мне живет что-то такое. Когда имя, только имя это упоминаешь, сразу все бесы на него слетаются. Я думал про него. Из этого у меня бесы, значит... Ну, в общем, это все из-за Иешуа. Угу.
Опять он виноват, да. Да. Еще вопросы? Дети ходят в школу, не отражается это на них?
Сейчас я попробую рассказать. Мы когда моя старшая дочка Адасана должна была пойти в школу, была такая ситуация, что она просто на улицу выйти не могла. Потому что в нас кидали камни, мы тогда жили в другом городе, и там было очень активное противодействие, в нас кидали камни, и ругали, и могли, вот дочке было, средней было 3 года, когда 3 человека ее избили, просто 3 взрослых мужика поймали, побили, она вообще не понимала, чего от нее хотят, и так далее. Она кричала им: сами вы католики. Ну, потому что ее обзывали католиком, вот. Она не понимала, что это значит, чего от нее хотят и так далее. И поэтому, когда пришло время Адасе пойти в школу, мы решили, что она будет у нас на домашнем обучении. В Израиле есть такая возможность учить детей дома. И вот 2 года еще мы жили в Араде. Она просто... Вот дети мои 3 года не выходили из дома вообще. 3 года провели в квартире, потому что вывести их было нельзя. Потом мы переехали в Бершеву. И вот Клилер вышла из машины, с которой приехала с вещами. Она вышла, посмотрела, вернулась ко мне и сказала: папа, там прошел мимо ортодоксальный еврей, и он ничего не сделал. Я подумал, вот, дожили. Вот. С тех пор вот как бы дети учатся дома, они ни дня не были в школе, и... К сожалению, ситуация такая, что верующий из ортодоксальных евреев, если он приходит к вере Иешуа, то его дети учатся дома на домашнем обучении. Слава Богу, семьи многодетные по большей части. Поэтому, если к нам в гости придет 1-2 семьи, то у нас уже будет школа. У нас рекорд у нас 22 ребенка, но с усыновленными и мы... Пока с 3 детьми самая маленькая семья.
Вчера мы затронули одну тему, очень сегодня, мне кажется, актуальную. Речь шла о том, что мы вот сейчас очень переживаем и молимся, и видим ту тьму и ту безнадежность уверовавших в ложного Иисуса, и мы видим целью своего служения, значит, раскрыть истинный образ вот этим людям, которые, в общем-то, искренне пришли к Богу. И мы видим в этом как бы смысл, главное призвание нашей общины — выводить его народ из вавилонской блудницы. Но вот вчера мы затронули еще одну тему, которая по важности и первостепенности, наверное, она более первоочередная, чем даже это, поскольку Павел говорит: во-первых, надо иудею нести Евангелие. И суть в том, что сегодняшний традиционный иудаизм дает примерно такое учение простому еврею, Вот ты еврей, тебе уже там, на небесах, ну, как бы, участочек приготовлен. Поэтому, ну, зажги хотя бы шаббат свечечку, да. Алекс, расскажи об этом подробнее.
Есть, к сожалению, такое учение. Вот та же самая блудница, она простерлась и на иудеев. Это такая большая наша беда. Когда человеку говорят, есть такое высказывание в Пиркей Авот, в одном из трактатов Мишны, у каждого еврея есть доля для будущего мира. Тот, кто сказал это, он имел в виду, что каждый еврей рожден с призванием определенным выполнить определенную работу для будущего мира. Словно, если я исполняю заповеди, если я расту духовно, то есть некоторый надел, можно сравнить как притча, надел земли в мире грядущем, в мире горнем, может быть, который я тем самым возделываю. Это моя задача. Я родился, и мое предназначение в жизни, чтобы вот этот раздел возделался. Я ответственный за этот участок. Такой был замысел. А превратилось это в то, что сказали, а у тебя все равно там в раю тебя ждет вилла по определению, поскольку ты еврей, ничего тебе делать не надо. Ну, делаешь, конечно, хорошо, но и не делаешь, ты же еврей, главное, вот оставайся евреем. То есть, вот как, зажги свечку там на Хануку, то все, и ничего не надо делать. Ты уже по определению того, что ты еврей, ты избран, будет у тебя доля в будущем мире. И такая вот беда существует, и она ничем не отличается от того, что происходит в христианских церквях. Я вижу мало отличий. Поэтому да, есть у нас такая задача говорить об этом и призывать народ к тому, чтобы люди, что быть евреем, это призвание служить Всевышнему. И просто ношение формы в отсутствии службы, она служит обвинением человеку. Когда человек говорит, что он еврей, а не живет как еврей, то это против него очень тяжелое обвинение. Это такое страшное дело блудницы.
Глубина трагедии в том, что сегодня большая часть евреев, которые приходят в синагоги по праздникам, им-то говорят, что у вас все хорошо, вы же евреи. Да, вы народ завета. А Исаия 59 глава написано, что только обратившиеся от нечестия сыны Иакова спасутся. И я когда начинаю об этом думать и представляю вот это количество уже поколений, которые прошли через это ложное учение, такое самоуспокаивающее, то же самое, что христианам говорят: вы уже спасены, вы уже на небесах, вам напрягаться не надо, Иисус все за вас сделал. Как бы то же самое, только вот в сторону еврейского народа. Когда мы в этом году разбирали вот это обновление завета Моисея с Богом, когда он на Йом-Кипур спустился, вот меня возмутил этот комментарий, который дается. Я все комментарии, которые у меня были, иудейских мудрецов, пересмотрел. И у всех такое благостное: ну вот Моисей пришел с прощением и народу принес прощение. И все, ну, спасибо Моисею за то, что он так послужил. А когда начинаешь внимательно смотреть, что там происходит, то там речь идет о том, что Бог говорит: я, Моисей, вот этот народ мог бы уничтожить сейчас, но только потому, что ты просишь, я не буду его уничтожать. Но завет я заключаю с тобой и с Израилем. То есть с теми, которые будут такими, как ты. А вот этот народ все эти чудеса увидит. И если они раскаются, то, конечно, я их приму. А если они будут продолжать так идти, как они сейчас идут, то это не мой народ. И вот если бы в этом месте, в исходе, в 34 главе Шмот, иудейские комментарии дали бы истинный расклад, хотя они знают. Я так понимаю, что большая часть знает, что знает, там на конечно, самом деле.
Знает, да.
Но тут опять, как я понял, есть такая как бы политика, да, Расскажи ты больше об этом.
Ну, политика, вот люди, которые переводят комментарии, которые пишут комментарии для новоначальных, от слова «приближать» или «карев», они называются керувники. Или, вот, их задача, ну вот, придет человек в синагогу, ему скажут, а ты еще должен делать 612 вещей, кроме того, что ты сюда еще пришел, у тебя еще длинный список работы. И он скажет, да ну эту синагогу, что я сюда буду ходить, здесь от меня столько требуют, и никакой любви к людям здесь нет. Поэтому нужно, как бы, для того, чтобы поддерживать паству, удерживать людей, люди идут вот на такой обман и создают ложный совершенно иудаизм. Ложный образ Всевышнего. Ложный образ Всевышнего. Легкое Евангелие, да. Легкое Евангелие, да. Да?
Накидуш.
Накидуш, да. Накидуш, там, вместе. И, к сожалению, это вот наша беда. Наша такая раковая опухоль, которая сидит в иудаизме.
Я думаю, один дух, да. Что самая главная мотивация для человека, особенно для еврея, это страх Господень. Если бы ему не надо говорить, что ему надо 613 заповедей исполнять, ему надо сказать, что вот смотри, что Бог сказал. Если ты еврей, то тебе надо становиться таким же, как Моисей. Тебе надо войти в этот Израиль, который с Моисеем. А ты уже сам решай, надо тебе это или не надо. Потому что иначе тогда ты мимо проходишь. Если бы еврей это услышал, простой еврей, так у него бы страх пришел перед Богом. А когда тебе говорят, что у тебя уже делянка готова, ты же еврей, чего напрягаться? Но свечку я зажгу, да.
Я говорю, как бы понятно с теми, кто ортодоксы, да, как бы, и как бы христиане, да, две категории. А те, кто как бы мессианские христиане, как с ними вообще, как бы, какое общение у вас с ними, как бы, и какое, как бы, ну, что с ними? Их же много общин, как бы, правильно? Есть на Украине, есть в Германии, как бы, какой у вас, ну, диалог с ними вообще идется?
То есть псевдомессианские.
Ну да, да, псевдомессианских, как бы.
Еврейских
вообще. Ну да.
Диалог,
а какая-то работа, какая работа идет какая-то вообще?
Точнее,
спасибо,
есть,
Дим.
Есть отдельные люди в христианских общинах, ну, христианских общинах, которые называют себя еврейскими, есть люди, которые потихонечку тянутся, задают вопросы там на форумах или пишут письма, задают вопросы. А с официальными лидерами мессианских общин у нас разговор состоит из вопроса их, верю ли я в Троицу, и моего ответа на него. И, в общем-то, этим разговором, этим общением заканчивается.
А вы какие-то проповеди тоже
в интернет помещаете? Нет, у нас, ну, во-первых, потому что у нас община ивритоговорящая, она говорит на иврите. Во-вторых, потому что к нам приходят люди, которые хотят просто прийти и не подвергнуться опасности, если они там захотят уйти или что-то еще. Поэтому, так, я думаю, что очень мало людей, которым эта проповедь будет просто понятна из-за того, что это иврит, это еврейское, совершенно еврейский мир, непонятно вовне.
То есть, по сути, это еще большое бедствие. То есть, все мессианские еврейские общины, которые называют себя так, еврейские мессианские общины, которые исповедуют три единого Бога, которые стоят на вот этой платформе Иисуса Христа, который отменил закон, это еще одно бедствие страшное. И там же много евреев, особенно в Германии. Потому что в Германии большинство этих мессианских лидеров, они все выпускники Одесского института под руководством мессианской христианской общины.
Он закрылся в Одесский институт.
Закрылся?
Закрылся.
Слава Богу. То есть, это тоже большая проблема. Ортодоксалы вообще, я читал, когда это стало массовым явлением в Германии, потому что, когда эта алия в Германию началась и поехало много евреев из Союза, они потом очень переживали, что они казались не готовы принять такое большое количество евреев и отдали это просто на, как бы на, ну, не знаю, на раздачу вот этим мессианским всяким лже-мессианским общинам. То есть они сами признавали эту вину, что они не успели отреагировать, не смогли принять этих евреев к себе, чтобы... Потому что, по большому счету, человек, который живет, еврей, который ходит в синагогу и живет по Торе, в нем больше истинного Машеха, он его просто по-другому называет, чем у того еврея, который верит в Иисуса Христа, который... Триединый Бог.
Тут правда хуже в отношении того, что произошло в Германии. В Германии, ну вот на те годы была такая ситуация, не знаю, как сейчас, что человек, который посещает какое-то религиозное учреждение, он должен платить налог на религию. Есть такой налог. То есть, ну вот, в принципе, человек, он исповедует, отмечает свое вероисповедание, и из его налога финансируется соответствующее заведение. Централизованно, да. И вот к этим евреям приходили буквально там они третий-четвертый день в Германии, к ним стучался ортодоксальный еврей и говорил: подпишите, пожалуйста, бумагу, что вы нам будете там 40 евро в месяц платить. И вот это то, что евреи понимали на их плохом немецком. То есть приходит какой-то ортодокс и говорит: ага, если будешь ходить в синагогу, будешь платить 40 евро в месяц. Логика ясна. Еще непонятно, что там дадут. А 40 евро уже возьмут. Ну и вот это их погубило. Они действительно успели обойти почти всех и предупредить. Синагога, вход 40 евро в месяц. Вот. И народ потянулся туда, где не надо было платить.
Хорошо, еще вопросы?
Но этот человек, про которого я говорил, он верит в Бога. Он говорит, что встретил девушку на улице с надписью большой «Евреи за Иисуса», «Jesus loves you» и так далее. Она ему сказала: «Ты еврей, ты за это будешь гореть в аду». Он остановился и посмотрел. Ну, он подумал сначала, первая его мысль была, что это какая-то сумасшедшая девушка, и что он разговаривает с сумасшедшим человеком. Если ты не примешь Иисуса Христа и не откажешься от всего еврейского, то ты будешь гореть в аду. Ну, и он сказал, ты знаешь, девушка, я люблю Всевышнего. Вот я там не выглядит как религиозный еврей, он в шортах, без кипы, но я люблю Всевышнего. Я люблю его, и когда я люблю, я все от него приму. И если он за то, что я еврей, такой, как я еврей, он поместит меня в ад, я с любовью это приму. Я буду евреем в аду, и это лучше, чем быть христианином в раю. И на этом они расстались. Вот такой разговор показательный. Ну, полиция старается быть к этому терпимым, тем более, что эффектов от них ноль. Они действительно... Над ними в лучшем случае смеются. Меня остановил человек и говорит: вот ты Танах читал? Я говорю: да. А ты знаешь, что в твоем Танахе нету 53 главы Исаии? Я открыл сумку, достал Танах, показал ему: смотри. Он говорит: это, наверное, христианский Танах. Я ему показываю, видишь, это издание Армии обороны Израиля. Он говорит: а нам говорили, что в ваших Танахах нету 53 главы. Я говорю: ты, тебя не обманули не только по этому вопросу. Он даже не понял, да? По-крупному обманули. Но он на самом деле требует, чтобы мы разбирались. То, что он-то разберется, конечно. Это все так и будет. Но... Он требует действий от нас.
Ну, еще вопросы есть? Да. Приближение евреев к истинному Машеху теперь, получается, зависит от того, смогут ли уверовавшие, такие как мы, из язычников, пришедших к Богу Израиля, открыть истинный образ Машеха?
Ну, я вот тебе пересказывал разговор с одним ортодоксальным евреем, который мы с ним говорили про Ишуа. Он говорит, ну вот смотри, у язычники, вот если они бы верили в настоящего, я вот живу без Машеха, он говорит, как-то пытаюсь жить, как-то там тяну, пытаюсь сохранить праведность, иногда получается, иногда я падаю, молюсь и прошу. Если у них есть Машех, через который можно достигнуть настоящей чистоты, вот у них же должна была быть такая община, что я вот задеру полы своего халата и побегу бегом туда в общину, где есть чистота и праведность. Но он говорит, если увижу, он говорит, я побегу, я обещаю. И я не посмотрю, кто там сидит, Ешу или Мухаммад. Если там будет праведность, я туда пойду. Я пойду за праведностью перед Богом. Но он говорит, я не вижу пока этой праведности у этих общин. Они пока заняты чем-то своим. Там такая же нечистота, как та, от которой я бегу. Зачем мне туда? Поэтому в этом отношении, я думаю, что он сам, не читая Павла, он, в общем-то, выразил мысль Павла. Ревности пока ревновать не к чему.
Вы помните, я рассказывал это, когда я был в Иерусалиме, когда я стоял у стены плача и стал на колени и молился, и потом получил осуждение от своих же братьев мессианских евреев. И вот оказывается, что-то в этот момент еще произошло чудесное. И я вот в этот раз, разговаривая с Алексом, услышал что-то такое, что меня обрадовало. Я хотел бы, чтобы Алекс рассказал.
Ну, этот же человек, Нахум, он занимается историей еврейской молитвы. Ну, он ученый человек, кроме того, что он верующий еврей, ученый человек, он написал несколько книг по истории еврейской молитвы. И он со мной поделился мыслью, что когда-то евреи молились босиком и преклоняя колени, а потом в 6-7 веке раввины постановили, что чтобы нам не быть похожими на язычников, на мусульман и на христиан, мы не будем молиться коленопреклоненно. И с тех пор евреи преклоняют колени только в Йом-Кипур один раз, а так обычно молитва она стоя или сидя. И вот он говорит, я-то знаю, что так надо молиться правильно, я бы хотел, но, говорит, я боюсь, если я так стану молиться, что про меня будут говорить? Я дома так в одиночку, так заперев дверь, выйдя в клеть свою, молюсь, а вот так вот публично. И тут он говорит, представь себе, я стою у Котеля, у стены плача. Приходит толпа каких-то странных людей, каких-то неевреев, переодетых в евреев, каких-то евреев, сомнительно одетых. Толпа каких-то людей, которые, понятно, что-то они вообще ничего в этом не понимают. Они не знают, как здесь себя вести. Они чуть с женщинами туда не зашли. В общем, какая-то толпа каких-то, ну, в общем, чужих нам совершенно людей. И тут человек, он говорит, не обращай внимания, то как на него смотрят, кто обращается, он упал на колени и стал молиться. Вот он говорит, вот Качево, вот он может только Бога перед собой видеть и не обращать внимания, кто что про него подумает, а я не могу. Вот, кстати, пример зависти, да? Ревности, да. Вот он возревновал. Так вот, со стороны... А я помню, что осуждение было со стороны мессианских. Я не помню, как реагировали ортодоксы. По-моему, никак не реагировали.
Слава Богу, видите, как ревность приходит, когда ты смотришь на Бога, а не на людей, что они подумают. Ходи в истине перед Богом. Еще вопросы?
Совсем недавно читала второй псалом. И, ну, я его много раз читала, но вот сейчас недавно, поскольку мне вот так актуально сейчас, вот последний стих псалма второго, там написано, что «преклоняйтесь перед сыном». И я думала, что, ну, в латышском переводе это немножко не так, там не написано «сына». На русском посмотрела, там «сына». Но я немного учила иврит тоже и решила посмотреть на иврите. А на иврите тоже там «падайте ниц перед сыном».
Это неправильно.
Что вы можете сказать по этому поводу?
У меня сейчас нету еврейского текста под руками, но я хорошо помню оригинал. Там написано «нашку вар». В иврите есть одно слово для сына, это слово «бен». «Бен». И в позднем иврите употребляется арамейское слово «бар», которое вот после сочетания, после гласной, будет звучать как «вар». «Нашку» – «вар». Слово «нашку» оно обозначает, ну, может происходить от слова «линашек» – «вооружаться» или «линашек» – «целовать». Нет, нет значения «подотниться», есть значение «примкнуть к чему-то», «прижаться к чему-то». Есть значение «целовать» и есть значение «вооружаться». Слово «бар», если мы не будем рассматривать как арамейское слово «сын», почему я не хочу рассматривать его как арамейское слово? Потому что псалом, он в целом ивритский. Кроме того, там выше есть слово «бен» используется. То есть непонятно, для чего бы автору псалма вставлять сюда арамейское слово. А во-вторых, слово «бар», если взять слово «бар» ивритское, то оно обозначает чистоту духа. Если мы посмотрим, почему вы говорите, что в латышском нету слова «сын», потому что латышский перевод, он, переводчики латышского перевода, они опирались, когда место спорно, они опирались на перевод Септуагинты, на перевод 70. Перевод 70, он говорит: «Примкните к учению, прильните к учению, следуйте учению тщательно». Слово «бар» в значении учения, наставления чистое. Тора, она называется чистой, «бар». Вот я не знаю латышский язык, и тем более не знаю латышский перевод второго псалма, но, скорее всего, там либо учение, либо чистота. Нету слова «починить». Ну, в греческом тексте стоит «следуйте учению». Следуйте учению, да. Ну, как бы, примкните к тщательному соблюдению учения. Слово «бар» переводится как «учение». Тут еще дело в том, что слово «линашек» – «целовать» или «примыкать к чему-то», оно нигде не используется в значении, ну, если взять «целование» как «почитание чего-то», оно евреям неизвестно. То есть евреи не целуют как знак почитания божественного. Поэтому ну, очень трудно. Это псалом, второй псалом, он бесспорно псалом мессианский. То есть псалом этот, он говорит о Машехе. И там есть «ты сын мой, я ныне родил тебя». Это очень важно. Важно в том, что Машех, он действительно Сын Божий, с этим никто не спорит. Бог ли он при этом, это другой вопрос. То есть, я думаю, что Машеха Евангелия, Евангелие называют Иешуа Сыном Божьим. Слово «сын» – «бен», вот я сказал слово «бен», но сокращенная форма от глагола «ливнот» – «строить». Бен – это устроение Божие. Ну, вот здесь можно почитать второй стих. Здесь, ну, «нашку вар», как я и сказал, да? «Нашку вар пен яанев», чтобы он не разгневался, «в это абдо дерех», и потеряете путь. Но дело в том, что псалом вообще очень сложный для перевода, ну, поэтому мы можем только понимать, как он трактуется, но первый раз вот во всех еврейских комментариях впервые значение «сын» здесь оно появляется в Зоаре, в каббалистических комментариях, которые Зоар вообще написан на арамейском. А до этого, как и переводы, которые сделаны до появления Иешуа, когда еще некому было оппонировать, арамейские переводы и греческие переводы, все переводят здесь как чистоту. Псалом говорит о том, что будет некто, который будет устроением Всевышнего. Слово «бен» – сокращенная форма от глагола «строить» – «бана». «Бана» – это значит «построил». Скажем, когда Всевышний создает женщину из ребра мужчины, сказано «ваявен» – «и построил», да? «Устроил». То есть сын – это тот, который полностью устраиваем Всевышнему, он никак не препятствует, ничего своего в себя не приносит. Он дает Всевышнему полностью себя устраивать. Устраивать, говорится, да? С русским языком у меня проблема. Вот это духовное состояние называется сын. Понятно, понятно, что через сына раскрывается Бог. Это не вопрос, да? То есть Павел говорит, что в нем была полная полнота божества и так далее. Он был как сосуд, через который Бог раскрывался в мир. Но когда мы говорим, если мы скажем, что он был Бог, изначально часть Троицы и так далее, у нас будет какая проблема? Мы сразу же поставим себя в состояние, когда мы не должны такими быть. А тут суть вот этого раскрытия в том, что мы все призваны быть сынами Божьими. Ишуа это повторил, он сказал, все вы сыны Божьи, но вы умрете как человеки. То есть мы должны быть проводниками божественного устроительства и быть в состоянии Ишуа. В этом отношении, конечно, есть Сын Божий в Торе и в Танахе и в Новом Завете. Проблема возникает, когда мы сливаем их в одну единую Троицу и начинаем поклоняться Сыну. Вот с этим проблема. Для меня, вот в моей вере.
Проблема латышского перевода, да и вообще всех западных переводов, в том, что они все сделаны с вульгаты.
Или септуагинты, да?
С вульгаты. С вульгаты. Иеронима. А Иероним уже писал вульгату по заказу римского папы. Я не помню, как его звали. Это 385 год до 405. И вот он как раз в Новом Завете, там, где было различение, где Господин, а где Господь. Он все убрал, поставил Господь, все, да. И когда переводил Танах, убрал тетраграмматон, где, если даже в Септуагинте в первых
был вписан,
да, тетраграмматон. Да, был вписан тетраграмматон даже по свидетельству Оригена. Хотя у меня ничего лестного в его адрес нет, но вот он тоже свидетельствует.
Есть что... найдены фрагменты, где есть вписан тетраграмматон,
ну, да.
Поэтому есть уже...
То есть проблема латышской Библии в том, что там уже заведомо искаженный образ Машеха. Я это уже говорю не один раз. Поэтому если вы хотите расширить свое понимание, то хотя бы возьмите синодальный перевод и читайте параллельно. Тогда вам будет что-то больше открываться. Ну, пока...
Есть интерлинарный Танах, в принципе, Танах с дословным переводом, с пословным переводом. На русский, правда, не на латышский, к сожалению.
Ну да.
Вот. Есть, насчет Иеронима, есть издание Primum Vetus Testamentum, первый Ветхий Завет, так называемый. Это первый вариант перевода Иеронима, когда он еще не произгалялся над ним, черновой. Так сказать, он более-менее приемлемый, но зато можно видеть по фактам, где и что он менял, да. И можно видеть, что он понимал, что делал.
То есть там видно этот умысел.
Да, виден этот умысел.
Виден,
да.
Умысел. Вот в этом вся проблема. А ты же мою книгу читал. Алекс прочитал за вчерашний вечер, за сегодняшнее утро мою книгу. И знаете, что меня обрадовало и удивило? Я говорю, Алекс, ну как? Он говорит, ну это вообще-то все известно. В комментариях у мудрецов это все есть. Скажи несколько слов ты.
Ну, действительно, вот идеи, которые касаются еврейских и вот еврейского понимания, они все есть. К сожалению, для перевода на русский язык выбираются не те книги, потому что, опять же, та же самая цель, о которой мы уже говорили сегодня, что русской публике, русскоязычной публике или англоязычной публике нужно угождать. Переведешь им что-нибудь такое, что у них покажется, что они слишком много обязаны делать, и будет у них проблема. Поэтому вот с переводом на русский язык. У тех переводчиков будет проблема, у них не будут больше покупать книги. Это же все бизнес. Да? И у тех, кто читает, будут проблемы. Они же поймут, что они не на верном пути. И, это, в общем, вот этот вот легкий иудаизм, он всем выгоден. Он всех устраивает, кроме праведников. Это бизнес. Я хотел сказать еще несколько слов. Я хотел поблагодарить вашу общину за помощь, которую вы присылаете нам, и сказать, что это без преувеличения, что несколько раз было, что это помощь буквально голодным людям и спасение людям, которые нуждаются в спасении медицинском. То есть это не гипербола, это реально факт, не хочу говорить конкретно. Но большое вам спасибо за эту поддержку. Шалом.